Всем привет! Сегодня 5 августа 2018 года и в эфире новостной выпуск подкаста от Свободной QA-гильдии. С вами в эфире я, Сергей Пирогов.
И я, Ярослав Пернировский.
Достаточно необычный формат. Мы решили сделать такой короткий выпуск, практически без гостей, точнее не практически, а без гостей, но я думаю, в будущем мы немного скоординируемся и будут какие-то гости, которые будут обсуждать новости, которые нас взволновали за месяц или за какой-то период времени. Мы их публикуем в нашем канале Useful Links в Slack. Соответственно, если вы хотите как-то внести лепту, присоединяйтесь, кидайте туда ссылки, а мы будем их агрегировать и потом обсуждать.
Да, ну, также накопилось некоторое количество новостей, которые хотелось бы обсудить, и поговорить про конференции, что нас ждет, что есть, что будет. Вот как-то так.
Да, в общем-то, это такой экспериментальный формат, потому что говорить постоянно с гостями о чем-то адовом и хардкоровом прикольно, но иногда бывают новости в интернетике или в чем-то, которые как-то где-то обсуждаются, а может быть, не обсуждаются, и многим людям было бы полезно. Соответственно, попробуем, а там дальше посмотрим, как пойдет. И у нас, значит, вот тут первая тема. На Хабре в этом месяце, даже на этой неделе вышло пару статей по тестированию. И вот первая из них называется «Гид по ручному тестированию приложений. Преимущества, этапы и методологии». Я эту статью, значит, прочел, думал, сейчас что-то там это нового появится, открою для себя мир тестирования.
Ну, что ты можешь открыть нового в ручном тестировании?
Тем более, гид, значит, это люди пишут, как делать. Но вот как-то ничего нового я в статье не нашел. И более того, как это обычно на Хабре бывает, в конце скрываются ссылки на курсы, где пишут, что типа вот видите, какая хорошая статья, а теперь приходите к нам учиться.
Ну там не только в конце, там по ходу в тексте под каждое. Ну в общем, статья довольно такая капитан очевидность. Расписаны вещи в принципе правильные, нужные, но все о них уже давно знают. То есть на гайд оно явно не тянет.
Ну да, но зато здесь вот есть интересное распределение по ролям, там как расти. Вот тут написано middle тестировщик, потом пропущен senior, но зато есть сразу test lead, а потом team lead. И все. То есть как бы...
Ну и дальше уже расти некуда, все.
Да, из middle... Короче, из медла сразу в тест-лида можно стать, а потом только в тим-лида. Ну, в общем, такое рыба, не мясо, статья большая, текста много, а не, ну, как бы по сути это ни о чем. И еще и реклама. Я такое вот не понимаю. И плюс, как по мне, то вот, допустим, когда компании, ну, на Хабре я часто вижу статьи, когда там, особенно Джугру любит там пиарить свои ивенты с помощью таких статей, где там какой-то эксперт от них пишет статью и там что-то рассказывает, а потом вот у нас будет там конференция. Ну там хотя бы люди технически грамотно пишут, а здесь перевод тестирование.com со ссылками на свои курсы.
Ну, окей, в общем, для слушателей там все ссылки, которые мы будем обсуждать, они будут в шоу-нотах, вот, я думаю, давай эту тему скипаем, идем дальше.
Да, вы это читайте, но это думайте головой. Следующая вот такая интересная новость, тоже на Хабре, я, в общем, читаю в основном все вот эти агрегации и линки, у меня есть такое приложение на телефоне Feedly, ну, оно есть не только на телефоне, на планшете, на iOS, и оно умеет там агрегировать разного рода ссылки, соответственно, вот там я их и нахожу. Соответственно, статья называется «Медленный питон, и почему и что с этим делать?». Соответственно, в статье объясняется, почему питон медленный. Первое, это из-за того, что у него есть GIL, это этот Global Interpreter Lock. То есть там из-за того, что, в общем, у него нету так потоков, как в Java, там, например, или еще в чем-то. И вот тут сказано, почему. Ну, там еще из-за динамизма, из-за того, что он в рантайме вычисляет все эти типы и все остальное. Ну,
и то, что он интерпретируемый, некомпилируемый. Ну, то есть там три причины они называют.
Да, и они не используют just-in-time компиляцию, соответственно, потому что из-за нее будет медленный старт, а Python и так типа медленный, поэтому решили не делать. Ну и тут достаточно грамотно написано, в общем, те, кто в Python делают в Python, могут почитать, достаточно полезно, даже мне вот помогло. И самое интересное, что говорят, что ситуацию можно исправить, используя PyPy, это там новый интерпретатор, или перейти на Citon. Но...
Ну, тут автор пишет, что основная из причин низкой производительности Python — его динамическая природа. То есть очень много ресурсов тратится на определение, какого типа у нас переменный объект, с которым мы работаем, и это его тормозит. Вот. То есть даже не проблема в том, что он там интерпретируемый или еще что-то, потому что он все равно делает какую-то прекомпиляцию, и у него там есть этот PyCache и его код, и, короче, он работает довольно быстренько. Ну, в принципе, статья, да, годная, почитайте, там есть примеры, есть даже сравнения.
Ну, вот, кстати, мы на работе холиварили по поводу, у нас есть Java и есть Python, но Python используется для Data Science задач. Ну, и мы начали так холиварить, что вот, может быть, там, когда у нас какая-то проблема, я говорю, вот, если бы написали там на Node.js, проблем бы не было.
Ну, и, в общем, у тебя было бы две проблемы.
В общем, так мы там дохоливарили, что я говорю, хорошо, ладно, взяли бы Python, было бы тоже лучше. Но потом, в общем, начался холивар, что Python для больших проектов не очень. Ну, у джавистов были свои эти... свои доказательства, у питонистов были свои доказательства, они там приводили пример, что типа вот же есть там куча больших проектов, типа там OpenStack и, и всех остальных написанных на питоне. Ну, как обычно, правды, то есть не нашлось. Все остались при своем мнении, но в общем, производительность в этом споре не стояла как причина не писать то же, что мы пишем на Java, не писать на Python. Поэтому... И вот, кстати, такой момент. Я тут запустил, решил чуть людям что-то рассказать, запустил образовательный курс такой на месяцок. Но он на Java, так как я в Python не очень умею. А люди приходят и говорят, блин, вот если бы на Питоне, я бы записался, а на Java, типа, нет.
Ну, видишь.
Да, а другие приходят и говорят, что есть дискриминация по языковому признаку, что все вот делают Java, но не делают Python. Достаточно интересная статистика.
Поэтому не знаю, с моей точки зрения, Java дороже, Python проще. Вот выбирайте.
Что значит Java дороже?
Ну, значит, что за Java тебе больше заплатят в будущем. Ну, хотя, знаешь, как пойдет. В принципе, Python уже это самое отгрызает кучу всего. Вот тут, кстати, в комментах к этой статье чуваки пишут, что, ну, если вы хотите скорость, то пишите на C, а потом эти блоки на C вызывайте из кода на Python, и все будет быстро.
Тоже ну, правильный вариант. Можно и на Java тоже так писать на C.
Ну подожди, Java же тоже медленная.
Ну да. Нет, у тех, кто пишет на питоне, основная жалоба, что Java слишком сложная.
То есть, ну, конечно, скобочки вот эти вот.
Питон можно выучить за 3 дня, а Java нельзя.
Ну, тут я не согласен, Серега, собаки побежали. За 3 дня питон не выучишь, я пробовал, ну, как-то не очень.
Ну, за 3 месяца.
Ну, возможно.
В общем, достаточно полезная статья. Движемся дальше. Вот дальше идет наш многоуважаемый. Переходим к ресурсам, которые в Украине, да, движут миром новостей и всего. Do.ua. На этой, ну как бы даже не неделе, а на этом, в этом месяце первая статья, которая была, это то, что у нас тут невероятный рост за 6...
На этой неделе, это же позавчера было.
За 6 месяцев 2000 новых айтишников образовалось.
Ага.
Я тут ссылку не скинул, но вспомнил, что была такая новость, и полезно было бы ее обсудить. Я найду, потом добавлю.
Откуда они образовались?
А вот большие компании, такие как EPAM, Luxoft, и что там у нас еще есть?
GlobalLogic, SoftServe.
GlobalLogic, SoftServe, ну и прочее, но там в топе, как обычно, вот эти все. Так они вот нагенерировали вот это количество людей.
То есть набрали, ты имеешь в виду?
Ну да, набрали, нагенерировали. Это же, наверное, скорее всего, они их обучили, ну, на собственных курсах.
Угу. Не, ну нам когда-то обещали IT-нацию, там 10 миллионов программистов, но что-то их нет, но как-то...
Ну там не 10 миллионов, там вот если брать статью, то, по-моему, писали, что у нас уже 25 тысяч.
Ну, 25 тысяч — это не так много.
Хотя как-то спорно, меня удивило. По-моему, говорили, что 100, теперь 25. Непонятно. Может быть...
Нет, там планы были на 100, на 200, и вот там дальше в космос. Но как-то им, видимо, не суждено.
Ну, пока что 25. А, кстати, это же, по-моему, 100 тысяч обещал этот, который Манабан сделал, нет?
Там кто только не обещал. Там многие люди участвовали в этом процессе. Так сходу не вспомнишь.
Прийти и сказать... Нас будет 100 тысяч легко.
Ну да.
Это как, а где это? Их взять? Когда тяжело. Вы закончите проект? Послезавтра. Послезавтра приходишь. Ну, немного не получил.
Надо, общем, еще 3 дня.
Потом было 2 статьи. Одна из них, ну, ни о чем. Там, где какой-то возглас про тестирование, автоматизацию. Но там мы даже обсуждать не будем. Там это... очевидные вещи.
Что ты имеешь в виду?
А там, возглас? Где про GUI тестинг, вот эта статья.
Не видел.
Автоматизация GUI, GUI тестинг, пожаговая инструкция. Ну, в общем, почти как гид по ручному тестированию. И опять-таки, это то, что у меня бомбануло после чтения. Ну, в общем, вот тот мой пост жалостливый в Телеграме там про конференции и доклады. Угу. Так вот, здесь уровень такой же, и написал это целый Lead QA Automation. Ну, угу. Как-то не солидно.
Не, ну, может, это первая статья, потом подрастет.
Ну, может, да, но хотелось бы от Lead QA Automation что-то поядовитее, чем сказать, что вот есть Allure, и Allure можно подключить в Jenkins. И будет счастье.
Ну, проба пера, посмотрим.
Да, а вот тут теперь дальше интересная статья. Это человек, карьерный рост которого можно наблюдать именно по DoUA, так как я его лично не знаю. Какой-то DevOps Tech Lead написал, значит, статью про тестирование. Mm-hmm. Называется «Введение в культуру DevOps, выбираем стратегию тестирования». Я, значит, когда увидел саму эту шапку, я обычно их вижу либо вот в том же фидле, либо там в Фейсбуке, когда Доу запускает рекламу, там постит статью и идет реклама. Я думаю, ого, ну сейчас что-то будет новенькое.
Угу.
А оказалось, опять-таки, ни о чем. Тем более, ну... он приплел тут одно к другому, к третьему, его тут в этих комментариях разрывают. Про end-to-end тесты он типа вообще написал от себя тяну какую-то.
Ну, такое, это просто про пирамиду, в общем, на самом деле рассказ, как что куда делать. Там есть пара годных мыслей, но как бы ничего нового там нет. Это просто рассказывается, как делать автоматизацию, как выбирать стратегию и все такое. То есть к DevOps оно напрямую отношения не имеет, но как бы оно вписывается в канву самого процесса.
Ну да, но в статье примечательно то, что есть вот в статье, ну, если люди будут читать внимательно, то есть надо читать не про то, что тут он написал, а про то, куда все движется. Вот он тут правильно сказал, что все движется к глобальной автоматизации, и то, что мы уже в старых подкастах выяснили, что сейчас ценны инженеры, то есть люди, которые придут, поймут и сделают. Ну, вот там DevOps, глобальная автоматизация, снижение мануального, ну, затрат на мануальное тестирование. Поэтому, ребятки, в общем, у вас есть цель, и надо к ней стремиться. Скоро эти manual люди вымрут.
Да не вымрут.
Привет, коллеги.
Ого,
привет.
Неожиданно. А как ты сюда попал?
А вот так вот, обходными путями.
Завели его. Слушай, на тебя ж надо расшарить этот документик еще.
К нам пришел всея великий Дмитрий Гуменюк, владыка этого. Репорт портала. Вот, нам сейчас занесет годноты про, что там у них с этим.
Так, я тебе скинул ссылочку на доку, где мы обсуждаем эти новости, но ты можешь в нее не смотреть, можешь про отчеты нам рассказать.
Ага, а что конкретно вы хотели бы услышать про отчеты?
Ну что, куда мы движемся? Есть там machine learning, какой-то artificial intelligence.
Да, поработили уже обещали, automation. Обещали в августе вот некоторые, этих, кто движет репорт порталом, завести там новую версию, все такое.
Ну, на самом деле она и будет, она практически уже готова. В ней будет несколько доработок под клиентов, платной доработки, и немножко оптимизация параметров того же самого машин-лейнинга, который у нас крутится. Вот, но как бы тут мы столкнулись с такой, наверное, не то чтобы проблемой, но с такой реальностью, которую не ожидали, наверное, и сами. Мы сначала решили, что надо идти по-научному, по-серьезному, давайте брать лучшие практики бигдаты и учить машин-лёрнинг, как полагается, по там, алгоритмам бигдаты. Ну и что мы сделали? Мы брали свой продакшн, там over терабайт данных, разбивали его на соотношение 80 к 20 и учили его на 80% выборки, чтобы он делал нам анализ 20 оставшихся. То есть, грубо говоря, на 80 ты учишь, и потом смотришь, насколько попадает его, ну, скажем так, уже решение после обучения в эти 20%. Ну и в зависимости от этого крутишь всякие настроечки, ручечки, чтобы он как-то там попадал в эти цифры получше. Ну и, как мы помним, результат, ну, тот же выступление Игоря Хролла о рассказе «Как тестировать машин-лернинг», он, в принципе, все правильно заявил, что тестировать ты это можешь только как черный ящик абсолютно. Соответственно, вот и настраивать ты тоже можешь его где-то как черный ящик. Ты накомбинировал каких-то функций и потом настраиваешь в них там уровень чувствительности, как микрофон. Сидишь, крутишь туда-сюда. Вот, и, короче, мы его...
Ты подбираешь, да?
Да. Мы его научили на большой выборке, но сейчас столкнулись с таким моментом, что как бы каждый проект, который начинается, он же скорее не big data, а он такой small data, и, соответственно, все твое обучение должно скорее правильно опираться на то, что у тебя мало данных, нежели чем много данных. И поэтому, подобрав коэффициенты для терабайтной выборки, которая там оптимальнее работала, она стала очень так себе работать на маленьких проектах с маленьким количеством логов. Поэтому сейчас вот обдумываем и, скорее всего, с 4.3 выкинем новые параметры, которые будут уже оптимизированы под маленькие датасеты. Вот, и даже, скорее всего, вернем определенный конфиг, который будет полностью повторять там, предыдущую версию один в один, но при этом очень быстро работать. Если в целом говорить, куда мы движемся, ну, там вообще не касательно портала отчетов, а вообще по машинному обучению, то обучение вот на основе результатов твоей автоматизации и prediction твоих падений — это всего лишь, грубо говоря, один из шажочков. Наверное, это самый простой шаг в направлении там, внедрения какого-то AI-технологии в это дело. Дальше, скорее всего, вот, ну, если в целом говорить, куда мы все там катимся в конечном итоге, что да, может быть, в конце концов мы вообще забудем, кто такие мануальные инженеры, но тут еще очень шажочков много предстоит пройти, и перед ними еще будет тот самый рассвет continuous testing, о котором сейчас очень много начинают говорить, и особенно очень много говорить в Штатах, откуда скорее к нам приплывают все эти веяния. Вот, и в частности, вот тот самый там тест-опс, который набрал популярность, и все, весь этот тест-опс, весь этот continuous testing, он ведет нас к тому, что у нас все больше будет тестов, и у нас все больше будет перезапусков, у нас все больше будет отчетов, и поэтому, вот, ну, грубо говоря, наше решение
перезапуска первый шаг. Портал как раз в тему, да.
Нет, на самом деле, я же уже писал в чатике, там, ну, это восприняли как это, как будто бы я там что-то куда-то продался, но на самом деле это были мои мысли и вот реальность, с которой я столкнулся. В общем, тот проект, где я этот репорт-портал там приносил и потом удалил. В общем, там use case был дебильный, поэтому ничего не получилось. А вот, значит, теперь, когда у нас есть Kubernetes, и все там это крутится-вертится, то вот Allure, к сожалению, не взлетает ни в какие ворота. Потому что когда у тебя крутится одновременно pull-реквесты, стейджинги, всякие престейджинги, продакшены и все остальное, то собрать Allure с этого всего и как-то понять, что, где, откуда и как, становится ужасно неудобным. А вот репорт-портал в эту штуку ложится как раз отлично. Единственный недостаток к репорт-порталу это, ну, в общем, довольным я, наверное, никогда не буду, но, соответственно, нету хельм-чарта, который бы можно было принести нашему многоуважаемому инженеру, и он его туда как-то там задеплоит.
Какого чарта нет?
Ну, в общем, есть для...
Переводя на инженерно-русский, это готовых инструкций, чтобы развернуть это на AWS. А,
в общем, да, в общем, это Helm, это как Debian пакет. Ты говоришь Kubernetes, вот Helm для репорт-портала, и Kubernetes говорит, есть, понял, и там его себе куда-то устанавливает. Mm-hmm. А сейчас это все надо как-то ручкой... Ну, в общем...
Дима, где Helm этот?
На самом деле, я очень сильно давлю в это направление, и приоткрою маленькую тайну. Мы уже подняли наш демо-инстанс на AWS, заставили его работать и частично дописали к нему эти хелмы. Скоро мы, собственно, этот демо-инстанс поделимся им. То есть, вот, скажем так, мы решим проблему того, что, чтобы людям попробовать репорт-портал, им не нужно будет его ставить. Они смогут использовать наш демо-инстанс на AWS, который будет там дропаться раз в 12 часов данные с него. Uh-huh. Вот. Но как бы как ни крути, его нужно было настроить и сделать. И эти хельмы есть, но скажем так, мы не сильно довольны тем, как оно там построено, потому что мы хочется сделать, чтобы это нормально все оркестрировалось именно Амазоном. То есть там, если, допустим, где-то перенагрузка на какой-то микросервис, то он сам его лоуд-балансил, запускал еще один и так далее и тому подобное. Но это стоит цель вот прям идеально. То есть нам немножко покодировать придется, переписать привязку к другим регистри. Но, в принципе, цель к концу года прям завести уже не то чтобы демо-инстанс, а такой SaaS-сервачок и, соответственно, вместе с ним распространить подготовить полностью инструкции для раскатки на AWS. Но я думаю, что уже к концу там, ну, августа вряд ли, потому что сейчас в августе все отдыхают, а вот к концу сентября мы уже зарелизим какую-то форму, которую можно будет раскатывать очень легко.
Ну смотри, AWS Kubernetes как бы не относится к AWS. Helm, он, если есть Helm, есть Kubernetes, то можно, ну уже не важно дальше где...
Мы это делаем просто на AWS, и для нас вход как бы там. То есть нам придется это делать, поэтому мы это сделаем. Самая большая проблема, что в команде у меня нету крутого девопсера, и нам приходится выискивать правильного человека, который может это сделать. Ну а летом, сам понимаешь, всем хочется дача, дети, девушка и так далее. Короче, факторы 3D очень сильно мешают летом.
Блин, хельм-чарт никто не хочет пописать. Все хотят дачу девочек. Так а потом картоха, у вас же там картоха в сентябре. Никаких хельмов ждать не приходится. Ну, короче, вы, там в общем, я понял.
Картоха круглый год.
В общем, вместо того, чтобы решать людскую проблему, так как поднять докер, решили, что вы поднимете его сами и скажете, вот ссылка. Теперь, когда в чатике будут приходить и говорить, не могу установить РП, как там с докером, вы ему просто будете в ссылку туда кидать и говорить, вот... Все уже есть.
Да, все верно.
Окей.
Просто когда люди это попробуют и поймут, что им действительно это надо, они там уже, скажем так, пройдут энное количество сложностей, чтобы установить это у себя.
Отлично. Так что мы возвращаемся к новостям.
Давай теме. Только мы как-то. Я все пытаюсь про continuous testing рассказать, но мы уплываем опять к РПшке.
Так что continuous testing? Это же уже есть. Не то, что оно пришло. Оно уже есть. Тесты запускаются на каждый чих.
Да, но так вот в том-то и проблема, что, допустим, у тебя большие скопы тестов, и они у тебя прям вот ты сделал маленький коммит, а у тебя перезапустился полный скоп, который ты распараллелил там на 100 машин, у тебя все это выполнилось за, не знаю, там 10 минут, но тем не менее, с какое количество ресурсов ты прогнал, какое количество тестов ты сгенерировал, тебе это все посмотреть. Гораздо умнее подход, когда у тебя будет на твой чих запускаться именно тот скоп тестов, который заденет именно вот это вот изменение в коде.
Окей. Вот
гораздо интереснее и правильнее.
Как нас, это сделать?
У нас сейчас, ну, на самом деле, как бы, РП у меня не один проект, у меня есть еще один, называется, ну, как бы, название мы для него не придумали, пока проблемка с этим, но по факту он занимается Test Data Management тулой. И в первую очередь, что мы хотим сделать? Мы хотим научиться коррелировать с код, который ты меняешь, с теми объектами данных, с которыми он работает. И, грубо говоря, когда ты делаешь коммит в гите, эта штука может подсказать, какие типы данных с продакшена надо снять, замаскировать их, то есть сделать безопасными, спрятать там всю такую важную информацию, загрузить ее в какую-то там базу, где это будет проходить тестирование, то есть на твой стейджинг, например, загрузить, и прогнать конкретно те тесты, которые аффектуют вот конкретно тот кусочек кода. И второй мой подход с другой стороны, соответственно, мы выбираем, как определить, какие конкретно тесты запустить с этими конкретными данными. Вот это мы хотим, и еще один, вот этот, скорее всего, третий тул, он пойдет в open source, TDM я не уверен, а вот третий тул, он позволит делать маппинг твоих тестов, которые раны твоей автоматизации, непосредственно с теми классами, методами и пакетами, которые экзекьютуются на твоих микросервисах внутри твоего аппликейшена. И, соответственно, через данное количество перезапусков у тебя уже будет карта, такой определенный хитмэп, который тебе будет показывать, что вот здесь вот вот этот вот определенный тест трогает у тебя внутри аппликейшена вот этот вот набор там методов, как, грубо говоря, или классов. Uh-huh. И, соответственно, если ты делаешь изменения в этом классе, то как бы сочетание этих двух тулов, там третья тула ARP, они могут сказать, что тебе нужно перезапустить там тест-кейс 8, 19 и 148. И ты просто можешь отправить в CI-ку исполнение, запросить только этих трех тест-кейсов.
Окей, ну а как оно будет, если вы тут поменяли, все хорошо, отпало где-то в другом месте?
Ну он же анализирует, типа умный должен быть. Понимаешь, что в другом месте change не было, значит делать не надо.
Нет, ничего. Так change может быть здесь, а отпадет где-то. Микросервисы, это ж такая хрень.
Так вот смотри, но это же не исключает за собой обязательный перезапуск там какой-то регрессиона после какой-то итерации. То есть тут важный момент, что ты прямо...
Ну, имеется в виду, что на каждый коммит, типа на каждый чих, чтобы не ранить все, а ранишь только там кусочек маленький, который ты делал. Ну, в принципе, оно имеет смысл, но смотри, если ты делаешь change в каком-то месте или там новый код пишешь, на него еще нет тестов, что там будет раниться?
Ну, вот пока нету, то и нету. Это будет, наверное, следующий этап, когда мы научимся работать с этим. Вот там уже мы будем, не знаю, пытаться сочинять эти тесты на конкретно.
Ох, ты ж елки, то есть. А потом ты топишь за то, что не только мануалов не будет, но и автомейшенов не надо, да?
В какой-то мере, да, мы можем все прийти к тому, что.
Они напишут еще одну тулу, которая будет вот генерить тесты сразу.
Ну, на самом деле, уже более-менее там, понимая, что может машин ленинг, то при достаточном количестве обучающей выборки, то есть, грубо говоря, написанных тобой тестов, приведенных к какой-то усредненному, общепонятному стандарту, то есть, ну, как бы, говнокод трудно будет понимать. Uh-huh. Если у тебя будет какой-то правильный, выверенный формат написания тестов, ну, допустим, как-то писание через шаблонов или model-based там, тестинг для автоматизации применить, то, в принципе, потом эти модели могут, там, data-driven модели создаваться, которые будут тебе по этим шаблонам в определенном формате перегонять твои данные. Ну, короче, пока там еще непонятно, слишком далеко, но путь лежит туда. Так что, может быть, через какое-то время...
Ну, это вообще в годах или в месяцах измеряется?
Не, пока это в годах, это года.
А, то есть, ну, к следующему Selenium кемпу ты не успеешь?
Нет. Дай бог я привезу TDM и вот эту вот тулу, которая фактически будет... Ну, ее правильно назвать веб-профайлер, но она будет уметь дружиться со всей связкой. То есть сервер, твое тестирование на UI и твоя автоматизация во всех там ее видах. Короче, будет интересно, и вот, ну, самая большая проблема, у меня просто пока физически не хватает capacity все это брать вместе, и проблема номер два, я вот очень тяжело найти правильных людей с правильным майндсетом, чтобы они помогали мне двигать вот эти вот инициативы и превращать их уже в продукты какие-то.
А деньги есть?
На самом деле, да. Можно сказать, что деньги есть, потому что ну, в данном случае, как бы, вот тот пример репорт-портала внутри компании, он выглядит как такая немножко революционная составляющая, потому что для нашей большой компании это не основной принцип заработка денег и, в принципе, не принцип ведения бизнеса. И поэтому мы здесь ломаем лед и создаем что-то новое, там, стартап внутри компании. Вот, что по итогу привело, ну, как бы показало, что пример работает. У бизнеса внешне, особенно enterprise. Вот правильно Сергей заметил, что когда масштаб автоматизации вырастает, то, увы, Allure это, ну, это другая ниша, более там, поменьше объема. А RP уже бьет на более высокую нишу, а в этой нише в основном находятся enterprise, которые готовы платить за это. И вот уже я могу сказать, что там, с 90% вероятностью к концу года наша команда уже будет окупаться полностью за счет платных запросов. И как бы сейчас там при скорости накатки этих запросов скорость растет прихода клиентов. А это все приводит к тому, что, ну, скажем так, мои теории, которые я продвигаю, они начинают подтверждаться, и под них компания Pruitt выделяет деньги на дальнейшие разработки. Соответственно, денежки есть, осталось найти правильных людей, кто поможет это двигать.
Ну, в общем, кто сейчас слушает и может что-то где-то там помочь, welcome.
Да, короче, если кому надо бабло лишнее, вы знаете, где оно есть, можете. Ладно, давайте пойдем. Вот тут дальше интересная такая статья от, ну, как бы тоже, наверное, реклама в какой-то степени, потому что размещено в блоге Performance Lab. Это, кстати, наверное, тоже какая-то аутсорсинговая то ли контора, то ли бог знает, кто это такие, в общем. Я знаю, что от них на конференции часто ездит один спикер, вот этот, он там двигает за все. Не знаю, как так все можно знать, но он двигает за все. На одной конфе там про мобильники, на другой про перформанс, на третьей уже про селенид рассказывают. И вот они выкатили статью «Серьезность и приоритет дефекта, в чем различие?» Ну, то есть это вечный...
Priority и severity.
Да, вечный холивар, severity и priority. И вот, ну, я такие статьи не особо...
Ну, это даже не статья, это просто так объяснение, что значит priority, что значит severity. Но самое интересное в этой статье не то, а самое интересное – коммент Андрея Солнцева, который, в принципе, правильный. Там написано, что приоритет – это... Ну, там есть три приоритета – P1, P2 и P3. Это первый приоритет high, который требуется исправить в первую очередь, средний требуется исправить во вторую очередь, и низкий исправляется в последнюю очередь. А дальше идет описание severity, там, серьезность для бизнеса, все это вот все. И Андрюха спрашивает, типа, а в чем тогда смысл severity, если есть priority? То есть надо делать в первую очередь, и там уже не важно, что будет, то есть значение имеет только priority.
В статье же описано как, что одно – это техническая сторона вопроса, а приоритет – это к менеджерам. То есть сидишь ты, значит, на стуле, и прилетает тебе P1. И как бы это с твоей точки зрения менеджерской приоритет важен, а на самом деле severity может влиять. Но на самом деле эта статья мне понравилась тем, что тут реально вот простым языком объясняется вот эта разница. И вот на собеседовании, если вот так ответить, то в принципе, ну, про разницу, да, сначала про разницу, то в принципе ответ будет адекватный. Там есть еще по STQB, но по STQB, мне кажется, можно там годами рассуждать, в чем...
Ну, короче, основной посыл в том, что severity проставляется тестировщиком или там разработчиком, то есть техническим специалистом, и все, это, на этом задача тестировщика закончилась. А priority уже выставляется на этих всяких триаж-митингах, когда просматривают дефекты и выставляют, какой из них первым фиксить. Вот, но тогда с точки зрения... Скорее всего, severity — это просто индикатор для тех менеджеров, которые будут смотреть, типа, на какие тикеты смотреть в первую очередь.
То есть ты предполагаешь, вот, что S1 превратится в P1?
Ну, скорее всего. Ну, типа, блокер, он должен фикситься первым. Но, по сути, если смотреть так в общем, то priority — это главная штука. То есть severity — это так, for your information, а вот priority — это то, что надо реально на что смотреть и что делать.
Ну, кстати, а в Jira разве, когда заводишь тикет типа бах, там разве есть severity? Там, по-моему, high, low есть.
Вот, да, там только одно есть.
Ну вот так. Ну,
по-моему, severity там тоже можно включить.
Не, ну, настроить можно по-всякому. Просто как-то так повелось во времени, что вот есть и priority, и severity. И зачем их ввели два, типа, не совсем понятно, но...
Ну да, потому что как ни крути, даже если у тебя есть S1 по severity, там, блокирующий, то если говорить, что это техническая составляющая, то твой блокирующий баг, он блокирует даже, грубо говоря, не часть какого-то бизнеса, а, например, он просто блокирует от того, что остальная команда не может что-то тестировать либо дописывать, потому что не работает там часть функционала вообще. То все равно, как ни крути, это тот же самый P1.
Но это может быть и ну, типа низкий, если этот блокер для тебя блокер, то есть ты ждешь какой-то там макап, а он еще не пришел. Ты ставишь ему блокер, и все, и уходишь оттуда. А фиксить это не надо, потому что, блин, для бизнеса это вообще нафиг не нужно. Ну, такой тоже вариант возможен.
Ну, тем не менее, если эту штуку придумали, значит, ней как-то пользовались когда-то. Ну, или пользуются.
Я думаю, что и сейчас пользуются.
Ну вот, соответственно. Может быть, там же вот в статье написано, что например, у тебя есть админка. Ты нашел багу, что там, например, админка там не генерит какие-то отчеты. Но отчеты эти генерятся там два раза в год, там, в декабре и в июне. И ты знаешь, что сейчас сентябрь, то есть до декабря как бы еще подождет. Поэтому ты говоришь, ну, как бы severity high, но у менеджера как бы priority будет низкий.
Ну, свое видение.
Ну, вот я могу рассказать.
Я с ним абсолютно соглашусь. И знаешь, вот тут правильно сказать, что priority — это бизнес-часть, severity — уже инженерская часть. Потому что если так вспомнить, мы все же это делаем ради какого-то бизнеса. Причем в данном случае бизнес в разрезе не то, чтобы твоей компании больше денег прилетело, и ты там в итоге больше зарплаты получал, а с той точки зрения, что та компания, которая потребляет твой продукт, твой написанный тобой софт, вот для них важная составляющая, чтобы их бизнес не был блокирован. И, соответственно, когда у них возникают проблемы относительно... Ну, то есть блокировка бизнеса — это когда что-то начинает идти таким образом, что компания из-за этого недополучает какую-то прибыль. То есть если у тебя там не работает на сайте оплата денег, то это, ну, не знаю, это супер high priority. Если у тебя там, понятное дело, какая-то картинка съехала вниз, то это не такой приоритет. И абсолютно правильно, что если у тебя функционал работает раз там в полгода, должен сработать, то в текущий момент у него не такой большой приоритет, потому что он не аффектнет тебе там, принесение денег, ну, точнее, твоему клиенту. А гораздо будет приоритетнее какие-то там менее критические проблемы, но приоритет в этот конкретный месяц у них высокий.
А вот теперь, значит, мы сейчас, Дима так вот разложил, в принципе, то, что и написано в статье, но возникает теперь вот ответ на вопрос, откуда возникло. Мне кажется, что это возникло в тот момент, когда тестировщики вот были там где-то за стеной, за бугром, за морем, не знаю зачем, там, за океаном, и они вообще не рубят в том, что делает бизнес. То есть они заводят, находят багу, такие, ой, пол админки отвалилось, и ставят там хайп, там критикал или что-то еще. А уже потом бизнес-дяди садятся и говорят, ну, это нам не важно, там, вот это вот важно, вот это нет.
То сейчас, есть сейчас, в Agile-ах оно не очень.
Да, то есть сейчас все поменялось, люди, в принципе, больше в контексте того, ну, вот у нас в команде, во-первых, мы придерживаемся Zero Bugs, ну, типа, даже самый там... Ну, как минорный. То есть, если там мы видим, что оно не соответствует требованию, то мы его фиксим. Неважно, там, поехала кнопка не того цвета, там, или еще что-то. Просто потому, что оно потом накапливается как технический долг, и то, что было минором, превращается в какой-то момент мажором, а этот момент наступает тогда, когда ты особо и не знаешь. Соответственно, так лучше. Но все равно есть часть багов, которые мы говорим, ну, ладно, пока что пускай повисит, Может быть, потом когда-нибудь пофиксим. Но все равно ты, когда заводишь, ты понимаешь уже, ну, то есть, будет он фикситься или нет, и какой ему ставить вот этот priority. Поэтому я и спросил, что в Jira вообще есть этот severity, потому что я всегда вот пользовался только этим полем priority.
Но он там есть, если его настроить. Если
ну, нет, да, понятно. Ну, я имею в виду, что вот поэтому... Вот мне кажется, этот use case, это именно тогда, когда есть там, не знаю, банк. Ну и то, мне кажется, люди, которые долго работают в банке, они знают, что если не печатается какой-то инвойс, то это полный как бы провал, и надо с этим срочно что-то делать. Да, там. А если там...
Не знаю, да мне, знаешь, кажется, что это все рождается из того, что зачастую инженеры, которые работают с продуктом, они не, ну, то есть они не понимают далеко всю глубину бизнес-контекста этого приложения. И они на все это смотрят скорее вот с технической точки зрения. Там, это критический баг или не критический? Вот, ну, как бы опять из своего удобного мира я могу привести пример, что в нашем приложении есть админка и есть общая часть приложения, где большинство сидит. Админ обычно там один на, не знаю, там 300 человек приблизительно соотношение. Поэтому, когда баг возникает в админке, ну да, там есть там критический баг, но я на приоритет на его фикс для бизнеса. То есть, ну, нам важнее пофиксить проблемы, которые там аффектуют 10 тысяч пользователей, нежели чем та, которая блокирует 30 там людей, допустим, ну или там аффекты 30 людей. И это все рождается именно просто из того, что не всегда команда инженерная абсолютно понимает глубину бизнеса и, грубо говоря, не понимает, какие, что сейчас действительно приоритетнее для бизнеса.
Ну вот, а такое возникает, когда команда либо сидит далеко, либо она безответственная, либо не общается ни с кем. Ну, короче, не знаю, какие-то чуваки...
А вот ты, Серега, ты в офисе, у вас команда там все в одном месте?
Да. Угу. Но у нас там 6 человек, поэтому...
Вот, да. А прикинь, вот у нас сейчас есть кейс проекта, у них только мануальщиков 160 штук.
Ну, это же не их же одной пиццей не накормишь. Джефф Безос бы вам рассказал, как надо делать. А у него вон денег уже сколько там? Второй после Apple. Соответственно, пацан что-то в этом соображает. А кстати, вот расскажи, если ты знаешь что-то. Там писали вот статью, что твоя эта любимая компания наладила сотрудничество с Google, и теперь что-то там Google Cloud и все такое. Или это...
Ты сейчас про Apple или про кого?
Нет, что EPAM и Google начинают сотрудничество по внедрению каких-то там новых...
Более того, я тебе скажу, что у нас даже рассылался... Набирались группы, и, насколько я знаю, обучение на специалиста по Google Cloud, оно там стоит хороших денег, там в районе 500, то ли 300, то ли 500 долларов. И Google выделил квоту для EPAM'а на обучение бесплатно энного количества специалистов. И они первые, типа, как должны были Big Data дата инженерами быть, вторая группа именно как бы там клауд-оркестраторами. Я уже не помню, это уже давно прокатилось такой момент, но фактически да, это, скажем так, очень дружественный шажок большой компании в нашу сторону, и действительно появилось партнерство с Гуглом, которое позволяет сейчас вот дружить и развивать эти компетенции.
Так это они делают, чтобы вы продавали Google Cloud, ну типа как амбассадоры эти, как они называются, как эти, евангелисты, во.
Зришь корень, Сергей, да. Это ага. С точки зрения Гугла, да, это основной их интерес. С точки зрения интереса компании, в данном случае EPAM, это наличие специалистов крутого уровня для того, чтобы работать с этим стеком. Потому что Google Cloud сейчас тоже неплохо набирает обороты, и мы даже вот подумывали о том, чтобы поднимать себе инстансы на Google Cloud, потому что он, грубо говоря, умеет практически все то же самое, но при этом стоит дешевле.
О, кстати, это интересный момент. А вы, значит, пошли к конкурентам. То есть, как бы, нехорошо.
Как, почему конкурентам?
Ну, как это? AWS.
Ну, так и здрасте. Это же два независимых вендора.
И там есть.
Ах, вы хитрые, сидите на двух стульях. Так тогда надо еще и в DigitalOcean, чтобы диверсифицировать риски, чтобы, как бы...
У нас для этого есть свой собственный клауд, дата-центр и Bounce.
Ну, то так.
Да, там, кстати, если мы сейчас про Google Cloud зашла речь, там же была еще ссылка, что в Google Cloud теперь можно билдить вот эти все ваши докеры, Kubernetes и все такое прочее.
А, это там, где Google выпустил новый build tool?
Да-да-да, Cloud Build называется.
Ну, я ее просматривал, но не сказал бы, что там что-то мега, мега крутое. В принципе, все эти, ну, все эти новые штуки, мне кажется, они тыренные. То есть переделки всего, что есть сейчас в этом.
Ну, тыренные, это что, взяли лучшее из всех миров.
Ну да, ну на самом деле вот раскрою такую маленькую тайну. У нас сейчас адоптится в компании Jenkins X ядовая штука абсолютно. Она, в общем, придумана. То есть это, вот если Jenkins, это мульти-фигня, которая билдит все и там... Все привыкли, что он ужасно тормознутый, некрасивый и все такое. То Jenkins X это тупо консольная утилита, которая называется GX. Ну, то есть вот ты ставишь там ее через bash, и у тебя в консоли появляется GX. И ты там можешь там GX там, start, GX build, GX там что-то. То есть UI тебе вообще недоступен. И логи смотришь в консоли. И она заточена под то, чтобы делать CI/CD именно в Kubernetes. То есть оно умеет само синкать твой код, смотреть за твоими... Когда ты бранчу делаешь, открываешь pull request, он сам запускает тесты, смотрит, как там это все прошло. И, в общем, ну, короче, штука прикольная, еще немного сыроватая, там не совсем умеет хорошо интегрироваться, там, например, с Bitbucket, там наши девопсы там что-то делали, какие-то веселые упражнения. Но, тем не менее, работает и, в принципе... Ну, годно, годно. Но я хотел о ней рассказать на QA-фесте, но потом передумал, потому что...
А что передумал?
Ну, я не думаю, что я успею с ней разобраться до того уровня, чтобы рассказать...
Так у тебя месяц еще впереди.
Нормально. Я
Ты тут Python учишь за 3 дня.
Я решил рассказать про GraphQL. GraphQL более забавная.
Ох, блин.
Потому что
так тебя же уже за это в программе там запуверит твой Jenkins X.
Ну, я уже... этот привилегированный, ну вот, могу все, менять в рантаж.
Все, жесть, на ходу поменял.
Да.
Ну, короче, раз мы так уже зашли на конференции, то на QA Fest уже практически сверстана вся сетка докладов. Тренинг Болтона, который стоит овер дофига денег, продан полностью, что удивительно. Вот, и я так просмотрел быстренько, кто там будет. У нас будет почти, ну, типа, очень-очень много людей из чатика, которые у нас есть. Там буду я, там будет Серега, там будет Коля Лименко, Ваня Крутов, Алексей Буль, Даша Бондарева, с которой мы делали подкаст про тестирование виртуальных всяких этих вещей. Святослав Логин будет, Хатемской, Михаил Бондарчук, Александр Венгер там и еще куча-куча других людей. Дима, ты, кстати, будешь?
А Димы не будет.
Да, на самом деле, вот я уже прям так расстраиваюсь, что так получилось.
Он будет в какой-то там будке.
А, да-да-да, помню, будка.
Да, у нас просто как раз-таки в Минске 22 числа будет проходить СЕК и Павловский. Он в этом году обещает быть очень большим, под 2000 человек планируется. И, ну, как бы тут очень важный момент тем, что, во-первых, компании 25 лет исполняется как раз в этом же районе. То есть это будет грандиозный размах, грандиозная пати. Устраивается очень серьезная конфа, перевозится очень много там очень больших шишек, там, типа как от SoundLab и прочее. И при этом всем выходит момент, что так как я, получается, сейчас завязан на энное количество инициатив, то как раз ровно за неделю до этого, там, даже, может, полторы недели будет потрачено на то, что будет собираться очень много глав в Минске, и будет очень много вот, стратегического планирования, каких-то воркшопов, целеполагания, отчетности и так далее. И мне уже писали, меня приглашали очень давно, там еще, наверное, в апреле это началось или когда-то. Я узнал, что, оказывается, я был в прошлом году топ-5 докладчиком. Узнал как раз-таки из этой переписки, когда меня приглашали. И я сначала очень сильно думал, что попасть уже, не знаю, там, выступить 21 числа на QA-фесте, отгулять с вами какое-то там вечернее рандеву по общению и в, не знаю, там очень уставшем виде запрыгнуть в самолет и полететь в Минск для того, чтобы на следующий день попасть на конфу уже в Минске.
Не-не, он не вариант.
Не вариант, и с учетом того, что там слишком много вещей, за которые я уже ответственен, они все будут как раз еще обсуждаться вот ровно за эти полторы недели, поэтому у меня будет слишком много оверхеда.
Ну, такое. QA-фест в этом году тоже 5 лет, так что это тоже будет грандиозно, поэтому, ну...
Ну да, ну без тебя подумаешь.
Да, подумаешь. Кроме того, недавно же проходил Selenium Conf в Индии, и они наконец выложили доклады, видосики. Можете посмотреть, кому интересно. Там был доклад от Вани Крутова про мобильный селеноид, про этот... про Android, короче, образы. Вот, можете тоже посмотреть.
На случай, если у кого-то плохо с английским, точно этот же доклад можно посмотреть на русском уже.
Да-да-да.
Deluxe Chatter.
Ну, плейлист Deluxe Chatter уже давно у нас.
Но там, кстати, по-моему, записи докладов с этого Selenium Conf India гораздо хуже, чем с этого Deluxe Chatter, потому что Ваня сам постил, что там что-то то ли слайды не показываются, то ли что-то там.
Не-не, там слайды не переключают, ну, то есть анимации нет.
А, ну, в общем, поэтому я бы рекомендовал найти, если им хочется доклад именно Вани, то...
Да, это с Deluxe Chatter, да.
Найти с этого, да. Но я, кстати, не смотрел, я вот видосики, надо полистать, там вообще что-то годное было или нет. Ну, мы это потом обсудим.
Там было от Саймона Стюарта, там было от этого Дэна, который Appium, ну, и от кучи всяких других там индийских мест.
Ну, короче, как обычно, пиар Сауслабса и всех остальных.
Ну, типа того.
Да, и, кстати, вот мы обсуждали еще с Ваней потом после минской встречи, что, ну, то Ваня сам остался крайне недоволен там какой-то организацией, видео и вообще как это все происходило. То есть от конференции такого уровня, такого имени и масштаба ожидал, у него ожидали, ожидания были больше, потому что даже просто сравнивая с тем, что делали мы как просто митап, даже просто организация этого всего в разы лучше.
Мне кажется, что они уже давным-давно слились, потому что когда Selenium Conf стал там раз в полгода проходить там то в Берлине, то потом в Лондоне, то в там, Чикаго, потом они где-то в Техасе были, когда туда летал этот пан Кис, то вот, вот это было первым таким стуком по дну, а потом оно как-то покатилось вниз. То есть, знаете, как можно удариться об дно, оттолкнуться и пойти вверх, а можно... продолжить падать.
Поэтому... Ну, это помнишь, как Андрей Солнцев говорил, что есть дно, есть днище. Вот если на стакан смотришь сверху, то ты видишь дно, а если перевернешь и посмотришь снизу, это будет днище.
Да, так что, да, да, вот как бы, ну вот оно превратилось в днище, но это не значит, что не стоит смотреть видосики, но тем не менее. Ну, они же, по-моему, следующий или какой-то там будут в Японии.
А, нет, следующий Selenium Conf проходит в Чикаго, в октябре.
А потом, наверное, в Японии.
Потом в Японии, да. Ну, вот, значит... я очень сильно болел за Чикаго, потому что я на него подавался, и как бы больше всего мне нерв... Ну, то есть обычно, если там не попадаешь, то они тебе пишут, там, простите, туда-сюда, и все, у нас очень много докладчиков. А в этот раз они мне так немножко потрепали нервишки тем, что сказали, что у вас очень хороший доклад, и мы очень там хотим его поставить в программу, но, увы, нас уже там типа набилось, но вы у нас в списке ожидания. И как бы я еще им предложил совмещенный толк с крупной компанией в Америке очень. Они тоже используют наш вот тул, очень довольны, и прям еще было предложение совместно сделать. И они до последнего все тянули, говорили, ну, типа оставили меня на вариант замены, но так пока вроде никто не отказался. Но... Может, мало ли, вдруг кто-то там не визу не получит в последний день. Я на горячих парах сорвусь в Чикаго.
Так поедешь в Японию, что там, Осака или что там, это как они, цветущие сакуры, все такое.
Так в Японию тоже визу надо, что? Тут уже... Так... ну, говорят, что там белорус. Не так просто. Ну, такое. Окей, а мы тут уже практически час говорим, давайте вы как-то двигаться. Вот тут еще есть куча новостей, которые мы не обсудили. Серега, еще
да,
начнем.
Да, давайте скипнем про удаленку. Про удаленку сделаем отдельный подкаст, выпуск, да. И там обсудим, что как. Мы найдем этих успешных удаленщиков, а может и не успешных, кстати. Там в удаленке два use case. Либо ты мега успешен, либо ты бомжуешь на мусорке. Значит, из новостей вышел нормальный JavaScript версии 3.0.
TypeScript.
То есть TypeScript. Я в нем больше, чем 0,1 не шарю, но в принципе то, что я пробовал, и, кстати, когда я пришел в компанию, в которой я сейчас работаю, то там пацаны хотели же все пилить на JavaScript и протракторе. Но мое веское фе, как бы, и мы пишем теперь на Java. Но фронтендеры у нас пишут на TypeScript, Angular на TypeScript, и они как бы очень рады, говорят, вообще огонь. Я говорю, так а учить-то больше, вы же там типа любите А равно 1, Б равно 2, там А плюс Б, и как бы поехали, работаем. А тут как бы типы, они говорят, лучше, но зато потом, когда прилетает ошибка, то более понятно, как вообще, что произошло и как фиксить.
Угу.
Поэтому это. Но они, как обычно, тут сделали поддержку с VS кодом. Они этот VS код пилят, вот реально сейчас уже, если и пользуюсь, то либо использую VS Code, либо использую простой Gedit, на Ubuntu, простой текстовый редактор. Все остальное, всякие эти атомы, шматомы, все в топку, потому что, например, яркий пример, я беру Kubernetes Manifest и Visual Studio Code, чем удобно, что ты в консоли можешь использовать ее как консольную утилиту, то есть пишешь коды там в какой-то папке, имя файла, и он тебе открывает этот файл уже внутри редактора. Я, значит, беру манифест Kubernetes, пишу коды, и он открывает и говорит, о, пацан, так а у тебя же это Kubernetes, это твой манифест, не хочешь ли какой-нибудь плагин? Сам мне предлагает установить. Я, естественно, говорю, yes, и там появляется такой чудный этот автодополнение и все остальное. Достаточно приятно. Поэтому я бы рекомендовал на него посмотреть, если вы еще не пользуетесь.
Я вот тут пытаюсь смотреть в Python, но там есть фатальные недостатки, которые мне не позволяют слезть с PyCharm, но тула годно. Если возвращаясь к TypeScript, тут есть, да, я так быстренько прочитал вот сню, конечно, нифига не понимаю, но тут есть одна такая штука, они ввели новый тип, который называется unknown. То есть раньше там был тип, который называется any, теперь в дополнение к нему есть еще тип unknown. И тут у меня, короче, немножко взрывается мозг, я начинаю не понимать, как в JavaScript вообще с этим живут. То есть у тебя...
Дима, вот вы же так переписываете...
У них это было не типизировано. То есть плюс TypeScript — это то, что он вносит тебе какую-то долю типизации, то есть нормального языка в JavaScript.
То есть, типа, чтобы сохранить совместимость с предыдущим, с обычным JavaScript, ты вводишь какие-то странные тайпы, которых как бы в нормальных языках нету.
Да. То есть такой, как unknown variable, который чем-то может быть. И ты...
Это по сути как object. Типа, если не знаешь, что говоришь, да, object, короче. Мне кажется, они дошли до просто... были адепты TypeScript, которые писали чисто на TypeScript. Новые проекты, либо старые, но переписывали на что-то новое с нуля и брали уже TypeScript. А потом, наверное, кто-то начал адоптить, писать вот этот говнокод, когда там часть у нас на чистом JS, а вот сегодня с понедельника мы пишем на TypeScript. И где-то, видать, в интеграции начались проблемы, и они решили ввести вот эту... Вот есть пример кода интересный. Let foo unknown равно 10. Это, знаете, как true равно false, happy debug, короче.
Я думаю, что нам на тему TypeScript надо Хатемского пригласить. А то, короче, мы тут вообще ничего не шарим. Давай лучше про Selenit, там говорят, перевели тесты на JUnit 5.
В общем, TypeScript, те, кто любят TypeScript, наверное, там будут рады. А вот Selenit, они там же перешли на новый этот, систему релизов, типа релизим меньше, но чаще. То есть не собираем там 15 фич, а потом релизим, а одну крутую сделали, зарелизили, и это все пакуется в минорной версии. Вот вышла версия 4.12.3, и там, добавили поддержку JUnit 5, Это раз. А сами тесты самого Селенида перевели на G-Unit 5. То есть раньше там был G-Unit 4.
Угу.
Мы знаем любого Андрея к G-Unit, он как бы говорит, что все это, все эти остальные фреймворки от лукавого, поэтому надо писать на G-Unit. И вот Александр Расселко, ну, в общем, не знаю ударение, если неправильно, то как бы извиняюсь, перевел это все pull request, там все тесты.
И что, стало лучше теперь?
Ну, я не заглядывал.
Или просто современнее стало?
Наверное, стало современнее. Там я то, что смотрел в код, ну, я заглядывал, но я имею в виду, тесты не запускал. Там навешали этих экстеншенов, типа позапаковывали, ну, эти before методы, after методы в экстеншены, и стало как бы лучше.
Угу.
А вот второе...
Говоря касательно Александра, это... Ну, сейчас он уже не в ЕПАМе, но это наш бывший ЕПАМовец из города Гродно. Он сейчас получается фактически номер 3 контрибьютор в Selenite. Ну, если не считать как бы Андрея Солнцева, потом KISS-архитектора, и потом вот, собственно, идет сам
Саша. KISS-архитектор. В общем, и второе улучшение это то, что прям, ну, в общем, вот KISS-архитектор, за него прям там у него бомбит, но он ничего не делает, он просто бомбит и все. В общем, знакомая проблема Селенида, ну и в принципе Selenium, да, Stale Element Exception, когда мы берем коллекцию, ну то есть список, например, в табличке колонку, и мы берем все элементы в колонке и начинаем по ним там итерировать, чтобы взять там, не знаю, текст, проверить, что все они видимы или что-то, то там бывает также, что у нас фреймворки нам помогают, что пока мы взяли и начинаем итерировать, то вот этот итератор, он снова дергал дом на проверку, ну, элемента, там, состояние элемента. И можно было поймать Stale Element Exception, и все как бы недоумевали, типа, вы же пиарите Selenit, что Stale Element защита, а вот тут такое-то вылазит. Ну и, в общем, они тут сделали улучшение. Теперь, если, значит, мы бежим итераторами или листер-итератором по списку элементов, то он будет перегружать страничку, ну, то есть будет пулить страничку на предмет, как бы, элемента. А они добавили метод snapshot, который берет вот snapshot текущей коллекции и тогда не перегружает страницу и style элемента не будет. Но здесь нужно опять-таки на свой страх и риск, потому что если у вас страничка написана так, что элементы реально могут перегружаться внутри коллекции, которую вы будете брать, то тогда вам надо ее... Снапшот вам не поможет, у вас может пропускаться какие-то баги или что-то делаться.
Это очень странное решение, на самом деле.
Ну, здесь вот так в блоге написано, что мы... I don't know if it was a right decision. The new behavior can also cause some unexpected effects and pains. We will see. То есть они как бы внедрили, но это скорее такая инкубаторская фича, но в Selenide нету инкубаторского, есть API, соответственно, такое. Да, ну и на конфе Agile Automation Days в Кракове, куда меня, кстати, не взяли в этом году, KISS-архитектор будет проводить воркшоп KISS UI Test Automation with Selenide. Соответственно...
Рекомендуешь? Ну,
не знаю, я воздержусь от комментариев. В общем, на конфу поехать я бы рекомендовал там в этом году. Ну, меня не взяли по понятным причинам. Я лицо не это неузнаваемое в Европе. И плюс я не поляк, за меня надо еще платить, чтобы я туда доехал. А они в этом году сделали упор на, во-первых, хайповые темы, там, AI и вот это все. А во-вторых, взяли больше поляков. Ну, по понятным причинам. Ну, я не знаю, я просто хотел поехать еще раз, просто потому что там...
Там было клево.
Ну да, и там было прикольно. Особо какого-то эксайтмента и пользы от этого я, ну там, не знаю, не увидел. Просто пообщаться с прикольными чуваками, посмотреть, как это там проводится в Европе, прикольно. А остальное, ну так. Что, еще здесь я вот добавлял, есть прикольная утилита GitHook. Это чувак в блоге написал, в общем, если кто-то пользуется гитхуками, то теперь есть консольная утилита, которая помогает их удобно менеджить. Потому что с гитхуками есть одна небольшая проблемка, что если мы пишем не сервер-сайт хук, а вот свой локальный, то непонятно, как их дистрибьютить и устанавливать на компы, ну, хит-хуки одинаковые. Соответственно, теперь есть утилита, но, опять-таки, я не думаю, что многие этим пользуются. Вот у нас, например, есть жесткое требование, что ветка, в которую мы пушим, фичебранч должен начинаться там с имени story в там, джире, там, и комментарий, потом фича слэш там что-то. И вот когда ты забываешь, что хит-хук помогает тебе, ну, то есть он, ты просто не заможешь запушить, он скажет, что ай-яй-яй, все неправильно, потому что часто приходится без хит-хуков, приходится ты пушишь, а потом на код-ревью тебе говорят, а ты ветку неправильно назвал, и приходится переименовывать ветку, ну, короче, начинается целый карты-балет с этим всем. Иногда, конечно, проходит дружественное, а, ладно, ну, типа, пускай будет так, но если под это все подвязывается какие-то репортинги, типа, знаете, как там аналитическая какая-нибудь штука, которая потом из Jira Task вытаскивает коммиты и говорит, вот у нас там столько-то коммитов ломало вот эту ветку. Ну, в общем, это то, что Дима вот пытается сделать с этим Data Managing Tool'ом и AI'ем, чтобы понять, что там у нас как, то все же это еще завязано на вот эту менеджерскую штуку с Jira'й по сбору метаданных. Соответственно, в общем, хит-хуки в этом помогают.
Окей.
Но у хит-хуков есть проблема, что если ты хочешь закоммитить быстро, оно тебя не, ну, как бы тебе вот надо сделать хотфикс, тебе все равно надо пройти через все эти пути, и хочется их выключить. Но есть в гите команда, которая позволяет это делать, но, в общем, такое. Опять-таки, на свой страх и риск.
Ну, короче, гит-хуки это хорошо, но с умом надо к ним подходить.
Да, да. И вот теперь что там? Есть еще у нас новость про Selenoid.
Да, выпустили новую версию, теперь мы можем пихать логи и видео прямо в S3 Instance, и там вообще все в шоколаде должно быть.
Ну, правильно сказать, файлы и видео закидывать. Прям, то есть, ну, твои артефакты после прохождения теста. И я скажу, что это на самом деле очень правильное направление движения для ребят, потому что жизнеуспешность данного конкретного вот продукта Selenoid очень сильно зависит от интереса у Enterprise к нему. Потому что если его не будет, то, ну, как бы... Selenoid — это не совсем ниша маленькой автоматизации. Selenoid — это ниша такой средней, большой, очень большой автоматизации. И если у них не будет суппорта от Enterprise, а как бы вот шаг в сторону S3 Storage поддержки, то есть, ну, напомню, что это там Storage загрузки файлов от Амазона. Вот, и если они будут, ну, они делают это в сторону и делают это очень правильно.
Enterprise. А что, как S3 помогает Enterprise, я не совсем понял.
Ну, а это стек амазоновский, то есть если у тебя раскручена вот та самая красивая песня, когда ты можешь отранить всю свою автоматизацию за 10 минут на спот-инстансах AWS и сгрузить куда-то какие-то видео для разбора и логи, то это вот все там.
Ага, я понял. Ну, просто раньше же логи хранились на локальной, ну, вот там. Просто имеется в виду, что спот-инстансы умрут, и ты это уже никогда не увидишь. А так ты, типа, куда-то завалил на S3 и можешь там вечерами, долгими зимними вечерами пересматривать, как твои там сьюты в миллион тестов бегают. Да, и последняя новость, которая прям бомбанула, она такая более развлекательная. Теперь в Gradle вышла идея 2018.2, и там появилась, ну, помимо там крутых фич, которые IntelliJ обычно выкатывают в мажорных версиях, появилась супер-мега-фича, и теперь можно дебажить Gradle build файлы. Прям ставить дебаггер и дебажить. Ну, в общем, неоднозначно это... Неоднозначно новость, но, в принципе...
А что в этом плохого?
Плохого? Ну, как бы, есть риск, что люди начнут писать очень слишком сложные скрипты и их дебажить. То есть билд-файл — это же, ну, как бы... Я не знаю, это как на велосипеде в Ямле там и потом говорить, давайте придумаем дебаггер для Ямла.
Не, ну сама же возможность, она прикольная, потому что мы можем.
ну да, типа, зачем вы это сделали? Ну, потому что мы можем. Удобно, но, в общем... Ну, зато я согласен. Теперь, если надо подебажить что-то в тасочке, то не принтеленами, а можно нормально. Потому что раньше, как бы, систем аутпутами, там... Особенно, когда надо в Gradle взять какую-то систем переменную, и ты там не понимаешь, почему не работает, то теперь можно как-то с этим жить.
Окей, на этой приятной ноте я вас покину, мне надо бежать, а вы там уже поговорите оставшиеся темы, и, в общем, всем пока.
Да, там мы сейчас еще одну новость обсудим и будем уже тоже расходиться.
Да, все, пацаны, спасибо, я погнал.
Пока-пока.
В общем, есть интересная такая новость, вот тут вот говорят, что знаменитый Егор, я думаю, Дима, ты знаешь, что это такое.
Да-да,
докатывается. Егор Бугаенко. Он прям, точнее, статью на Хабре написал не он. Ну, неважно. Я думаю, что это пиарят, опять-таки, очередную конференцию от Джугру, которая называется AppsConf. Конференция разработчиков мобильных приложений. Ну, в общем, так вот, здесь в статье у Егора ходил в какой-то подкаст, который называется Run Loop. Ну, ссылка будет там и на Хабр будет ссылка. Я еще сам подкаст не слушал, но здесь есть расшифровка, ну, подкаста как текста. Так вот, основной поинт, что Егор, оказывается, создал свою контору и назвал ее Zero Crazy. И основной его мотив, что он, значит, написал свой блокчейн. Ну, точнее, как на Ruby написал альтернативу блокчейну. И он будет платить... есть платформа вот эта, которая... Короче, новая биржа по типа как TopTal, что там у нас еще, кроссовер, ну и вот подобное им. И он вот сделал такую же платформу. И суть в том, что он платит там вот этими своими... Не помню, как называется. В общем, вот этими монетками. И, соответственно, он пишет, сейчас на платформе, к сожалению, нет бюджетов, чтобы платить разработчикам $100-150 в час. Но основной идеей является то, что у них там микротаскин, и то, что у них там все, всем управляет бот. То есть есть AI-бот, который рулит, то есть люди с людьми по прямой не общаются. Они общаются с ботом, а бот уже разруливает вот эти все вопросы. Ну и там есть вот описание, как рабочий день проходит там на платформе, как там то, сё. В общем, ну, я знаю, что Егор такой достаточно неоднозначный чувак, и его идеи, ну, неоднозначно воспринимаются общественностью. Ну, в чем-то я как бы его понимаю, в чем-то не понимаю. Для меня он упал в глазах, когда он полез в политику и опубликовал в Фейсбуке там, он же украинец, а написал, что он там не любит родину и все такое там. Ну, в общем, как какие-то странные мысли у него, может, у чувака понесло, он написал, а потом, знаешь, как это уже оправдать невозможно. Но, в общем, достаточно... А, вот, криптовалюта называется ZOLT. С помощью криптовалюты ZOLT мы планируем через финансовый крипторынок, через интерес к новому платежному средству привлечь инвестиционные капиталы. То есть, ну, они планируют этот, как стартап, да, привлечь туда инвестиции внешних чуваков. Выглядит, в общем, достаточно интересно. Рекомендую почитать, ну, то есть, как вот, как идея, да. И, в принципе, ну, вот Егор из там просто Java-чувака запилил.
Начинает превращаться в крипто-магната.
Да, в крипто, ну, магната не магната, но просто если послушать всю его вот эту там, как он же в Java топил за что? За то, что разработчики неэффективны, там, ну, не просто про паттерны, он же потом двигал, что вот там много есть неэффективности из-за того, что код криво пишут, что люди там общаются и тратят на это кучу времени, там работают, точнее, сидят в чатиках вместо того, чтобы работать. Ну, непонятно, правда, может, они теперь будут с ботом общаться больше, чем работать. Ну, посмотрим. Идея выглядит интересно. Ну, еще интересно, что написано это на Ruby, тоже такое... ну, странное решение, да, чувак топит за Java, и тут вдруг написал свою там платформу и все остальное на Ruby.
Но мне кажется, это скорее потому, что он смог быстро где-то найти готовую для этого платформу. Потому что, грубо говоря, даже ты сейчас можешь запустить свою там, криптовалютку на какой-то блокчейн-платформе и выпускать ее для подкаста.
Ну, он на самом деле, на вот тут у него пишет он, что есть ссылка на Why Ruby называется, почему, и три пункта. Это Ruby очень компактный, типа ну на Ruby можно нагомнякать быстрее, чем на Java. И есть, ну, он очень удобен из-за этого, то есть прототипировать легче, чем на Java. Ну и на Ruby он пишет очень удобная деплоймент-система. Типа, не знаю, в чем удобство. Насколько я знаю, там эти гемы, которые как в питоне, там надо ставить пакеты. Но, в общем, такое.
Не, ну со скоростью наговнякания тут я соглашусь, что...
Но мне кажется, здесь проблема упрется в то, что разработчиков на Ruby найти толковых, мне кажется, чем дальше, тем сложнее и сложнее. Вот вы бы в RP на Ruby что-то делали?
Не, скорее бы на Python что-нибудь делали.
А на Go?
А на Go
есть
делаем.
На Go? Вот кто пишет Go?
Ну, в данном случае наш техлит Андрей Воробьев. Он пишет Go-часть.
Вот мне кажется, что сейчас Go отъедает рынок у питона. Многие питонщики переходят в Go.
Да, но момент в том, что, ну, скажем так, перед тем, как сделать выбор Go не Go, немножко посидели и подразобрались. Go, конечно, хорош, он очень легковесен, выполняет простейшие задачи просто критически быстро. Но банально, если его сравнивать, вот даже, по-моему, какой-то есть сайт, что-то типа Go Performance или там Language Performance, и там есть сравнение на какие-то сложные, более-менее сложные операции, на легкие и сложные операции. Всю простоту, понятно, Go делает гораздо быстрее, кушает при этом мало памяти, но если взять хотя бы какой-то уже поиск по листу или какой-то там, не знаю, более глубокий бинарный поиск по дереву, то Go там просто критически долго выполняет, там, в десятки раз дольше. Поэтому, не знаю, по мне Python это... Ну, почему, кстати, вот практически тотальное большинство любых разработок, связанных с машин-лернингом и AI, они все лежат в Python. Банально из того, что где-то там, не знаю, там в конец 90-х или в начале 2000-х Python стал быть популярным среди научных работников. И, соответственно, все их научные работы, когда они там экспериментировали над алгоритмами, что-то делали, они все писали на Python. И по итогу вышло так, что сейчас практически там, тотальное большинство всех написанных алгоритмов, то есть ну, в том же ML нету ничего сильно нового. Основная твоя задача — это разобраться, как это работает, и правильно научиться комбинировать эти вещи.
Ну, на самом деле, у нас же теперь есть в команде дата-сайентисты, и я вот у них спрашивал, почему там Python так ну, вот завоевал рынок, да, Data Science. Они говорят, все очень просто, потому что раньше вот эти все чуваки Data Science и все остальные сидели в MATLAB. И Python очень сильно похож на MATLAB, и поэтому им было проще, потому что и плюсы в Python есть вот эти конструкции, как там слайсы и все остальное, типа вот взять там таблицу эту, как она называется, на первом курсе в институтах учат, матрицу, перевернуть там или взять у матрицы первый столбец, банально проще, чем в Java, там get, list, get, там бла-бла-бла.
Транспонировать, вот помню еще, транспонировать это называется матрица.
Да-да-да, то есть в Python синтаксически сделать это проще, чем в той же Java, и поэтому как бы так сложилось исторически. Ну, в общем, ладно, я думаю, что мы будем на этом завершать наш этот пробный выпуск. Я думаю, дальше мы будем планировать и наконец-то будем уже стримить это все через YouTube. Я уже наконец-то купил нормальный микрофон. Точнее, не купил, а оно мне все это приехало. Поэтому теперь детского плача, шума и всего остального гораздо меньше. И мы можем стримить прям в реал-тайме, как это делают взрослые пацаны. Еще последний момент. Скажем спасибо нашим патронам. А это Алиса Маркова, Борис Осипов, Дмитрий Панасюк, Эрик Халимов, Марина Колесник, Михаил Судья, Олег Ильицкий, Алексей Санов, Роман Поботин, Перетятько Игорь и Виталий Закарчевный. Это те люди, которые, соответственно, нам помогают, и на которые, помощь которых мы, соответственно, делаем подкаст и покупаем вот эти все штуки, которые делают наш звук, эфир лучше. И последний анонс, вот QA-Fest уже скоро, билеты там еще есть, но уже задорого. Соответственно, те, кто хотят успеть, успейте. А для патронов мы на эту конфу принесем, напечатаем футболки и будем раздавать. Ну и для посетителей, для кого останется, тоже будем раздавать. Это на вопрос, когда нас спрашивают, как получить футболку. Соответственно, вот способ прийти на конфу и успеть ее получить, потому что их будет лимитированное количество. Ну, либо задонатить, и тогда шансы будут гарантированы. Либо же купить за какие-то там деньги, которые стоят доставку. В общем,
я думаю, что, скорее всего, у тебя есть еще и промокод для слушателей подкаста.
Мы его уже публиковали, да, есть промокод, который, несмотря на то, что билеты остались только по самой дорогой цене, там, по-моему, $250, даст вам скидку 10%, и он звучит как QA Guild большими, ну, все капслоком. Я вчера проверял, он работает. Можете пользоваться. Я знаю, что у Димы тоже есть промокод, ну, он дает такую же скидку, поэтому особой разницы нету.
Как бы, ну, я думаю, это все-таки QA Guild подкаст, так что.
Да, нет, ну, смысла просто, если бы там было 15, допустим, тогда имеет смысл. Ну, и плюс там реально осталось билетов не так много, поэтому, как ты, как организатор конференции, знаешь, что вряд ли их будут покупать прямо сейчас, будут покупать 20-19 сентября.
Да, как это обычно было. Все бросаются покупать билеты именно в последние 2 недели перед ивентом.
Да, поэтому рекомендуем поспешить, иначе потом на вопросы, а нету ли у тебя билета, я буду честно говорить прям даже сегодня, что его не будет. Вот так. Ладно, все, в общем, нас время поджимает. Спасибо Диме, что зашел, разбавил наш коллектив, хоть выпуск был такой, как обычно, наколеночно-кустарный, но нормально поговорили. Этот эфир выложится буквально через пару дней, поэтому подписывайтесь на нас, чтобы оставаться на связи. Вступайте в нашу гильдию, подписывайтесь на нас в SoundCloud и в iTunes, ссылки есть на сайте. Ну и можете подписываться на мой телеграм-канал. Там я публикую все выпуски, как только они готовы к релизу. Соответственно, спасибо Диме. Всем пока. Пока-пока.
Пока-пока, ребят.